Хаисура. Пункт первый. Инзоер бе прошасейну изме вуэр эйне фунди малэс фун баалэ чува эйв цадиким гмурим. Ну, в нашей недельной главе речь идет вроде как про цадиким. Тем не менее, взор на, в нашей недельной главе объясняется одно из преимуществ баалэ чува над цадиким. Даже над полными праведниками. На всякий случай пару слов про цадиким баалэ чува. Значит, в служении еврея возможно два варианта, по большому счету. Служение такое, о котором сказано в Писании, Бог создал человека прямым. То есть, вот Всевышний создал человека прямоходящим, праведным, как будто бы от природы. Ну, в смысле, вот он родился, как белый лист, безгрешным. Совершенно. И, в принципе, он может продолжать движение по прямой, никуда не сворачивая, без падений, без искривлений своего пути, как то выражается. То есть, вот, придерживаться праведного пути в жизни, никуда не отклоняться от генеральной линии. Всевышний хочет от человека служения ему, Всевышний хочет, изъявил свою волю к человеку в Торе. И вот человек, в принципе, может родиться и так ни разу и не согрешить, как это ни странно слышать нам, грешным, в своем большинстве. Может быть, кто-то из слушателей ни разу не грешил, но вот в этом я сомневаюсь. Другой вариант, такой путь абсолютно реален, абсолютно возможен. И из книг мы узнаем, не только из книг, на самом деле, мы можем и встретить таких людей. Ну, как пример, Ребе, скажем, или Рабеем в целом. То есть, ну, есть люди, которые вот такого пути и придерживаются. Более того, среди них есть такие, если немного глубже копнуть, есть такие, кто не просто придерживается праведного пути, потому что праведного пути может придерживаться и тот человек, который характеризуется, учитывается, регистрируется Таней как Бейнуни. То есть человек, на самом деле, не очень много отличающийся от грешника, отличающийся от него только лишь поступками, с точки зрения внутренней конструкции, точно такой же. А человек может быть праведником в более глубоком смысле. Он может быть человеком, победившим внутреннее зло, то есть либо его категорически изменившим до такой степени, что его внутреннее зло может уже и не рассматриваться, примерно как капля молока в мясном бульоне, она может не учитываться, она не рассматривается как начало, способное изменяющее этот бульон, там, изменяющее его вкус. Вот так же в цадике. Злое начало, оно может быть настолько ничтожным, что оно уже не считается по отношению к общей массе этого цадика. А может цадик достигать и совершенно невероятной высоты, то есть он может уничтожить себе зло совершенно полностью, таким образом, что от него не останется даже маленькой вот незначительной части, а в принципе его не будет полностью, либо это зло уничтожить, либо это зло превратить в добро, изменить, конвертировать в помощника добра, что является наивысшим вариантом, вот в этой, наивысшим завершением данной работы. Так вот, ну а другой путь, более нам, наверное, понятный, а на самом деле более сложный, и менее понятный, ну, просто из поверхности смотреть, он кажется таким вот более ясным, более близким, более знакомым. Это путь вот через падение, поднятие через падение. Это называется путь баалэ чува, то есть дословно совершившего чуву, не совсем дословно, это обладателя чувы дословно. Человек может на каком-то этапе своего там жизненного пути, он может упасть, а может постоянно падать. Вот так вот многие из нас устроены. Пасть, а потом за счет этого падения, вот внизу этого падения, осознать величие своей отдаленности от божественности, то, что в результате его греха, там, скажем, его падения, насколько он обессмыслил свое существование, насколько он вышел из, лишился той вот главной задачи своей жизненной, которая перед ним так или иначе стоит, осознает он это или нет, он осознает внизу падение эту задачу и понимая, с ужасом понимает, что вот он обессмыслил себя, обессмыслил вообще свое присутствие в этом мире. И на волне вот такого вот, порождаемого благодаря этому подъема, он возвращается обратно в строй, грубо говоря. То есть он возвращается к выполнению посланничества, с которым его душа спустилась в мироздание, посланничество от Всевышнего. Так вот это вот, ну, на первый взгляд, ситуация, к которой он поднимается, это ситуация, ну вот, как будто бы праведника. То есть это тот же самый уровень. Вот он отошел от выполнения своего посланничества, а потом вернулся к выполнению своего посланничества. То есть он был праведник, как праведник, потом он упал, а потом вернулся обратно. Ну и в чем разница? Выясняется, что Баал-Тшува, вот этот процесс совершения Тшувы, это чрезвычайно интересный и важный процесс, который, как ни парадоксально, ну, казалось бы, вроде бы существование цадика с точки зрения служения, оно более ценно. Вот человек вообще никогда не отходил от линии служения, он все время был реализован как правильным образом, как творение, как душа в теле. Вот он все время находился, никогда не отходил от выполнения своего посланничества. Он всегда был в строю, всегда был, вот, всегда служил Всевышнему. Это же более ценно. А тот пал, и стыд ему, и позор, и, в общем, он поступил неправильно, он оказался в грязи. Тем не менее, выясняется, что на большой дистанции вот это вот падение, если за ним последовало дальнейшее поднятие, и человек вот из этого падения выкарабкался каким-то образом и вернулся обратно ко Всевышнему, то в этом поднятии есть превосходство даже перед уровнем праведника. Вплоть до того, что иногда, достаточно часто, такая распространенная ошибка, наверное, ну, в общем, как ошибка, люди, поначитавшись различных там рассуждений по поводу превосходства Баал-Тшува даже перед праведником, они задают вопрос, ну так, ну, что получается, надо просто стараться грешить, а потом обратно возвращаться ко Всевышнему, и тогда мы достигаем более высокого уровня, нежели даже праведник. Разумеется, стараться грешить нельзя. Более того, человек, мудрецы оговаривают вот такую возможность такого хода логического, и говорят, что тот человек, который грешит на условии совершить потом тшуву, то есть грешит с целью потом совершить тшуву, скажем, даже специально грешит, специально падает, чтобы потом подняться на более высокий уровень, ему не предоставляется потом возможность совершить тшуву. Ну, там отдельные рассуждения вот на тему того, что тшуву совершить можно всегда, на самом деле, но вот такой путь изначально он невозможен, то есть запланировать его невозможно, но тем не менее в определенном смысле этот логический ход верен. То есть, да, действительно, наивысшие уровни они достигаются именно как следующие за падением. Почему это так? Зачем это нужно? Это долгий отдельный разговор. Сейчас мы его начинать, во всяком случае, не будем. Может быть, потом, если придется к слову, или в беседе будет какая-то подача к такому разговору, мы на эту тему побеседуем. Ну, вот сейчас можно, например, сказать, что как одно указать, как на одно из самых важных преимуществ вот этого пути через тшуву, то, что, помните, мы с вами говорили, что для работы переборки, а это главная работа, которая ведет к реализации окончательной задачи, для которой сотворен мир вообще. Наше рассуждение в самых вов, как раз в последние уроки, это строительство Всевышнего жилища в нижних. Для этой работы человеку предоставлено в мире, в общем, ограниченное пространство. То есть есть виды существования, и они являются большинством, конечно, того, что относится к материальности, к вещественности мира, это то, что происходит не только вещественности, но также и духовности мира. Это то, что происходит из так называемой клипас нойга, из светящейся клипы. То есть, это клипа, в которой божественность смешана со злом, добро смешано со злом в такой форме, в которой выполнением заповедей, вовлечением вот такого вида вещественности или там, предметов, мыслей, речей или действий такого сорта, вовлечением их в служение, еврей способен их, в кавычках, перебрать, то есть прочистить, разделить, выделить из них добрую составляющую, присоединить ее к источнику и таким образом аннулировать, ликвидировать злую составляющую, составляющую там предмета или мысли, или речи, или действия. Так вот, эта самая клипас нойга, несмотря на то, что, безусловно, большая часть этого мира, она берет свое начало, укореняется в клипас нойга, не исчерпывает этот мир. И есть еще и три нечистых клипы, то есть есть такой духовный источник, из которого происходит, пусть не большинство, но существенная часть того, что составляет этот мир, это вот начало абсолютного кромешного зла, три нечистые клипы, одна нечище другой. Эти клипы, они таким образом устроены, что происходящее из них, оно не подвластно работе, переборке за счет вовлечения этих предметов в выполнение заповедей, в служение. Грубо говоря, скажем, если мы берем какой-то предмет нейтральный, пусть это будет, скажем, кусок пищи, который нам разрешается съесть, не заповедуется, а всего лишь разрешается, но разрешается съесть, просто кошерный кусок пищи, извлекаем из него энергию, которую потом направляем, реализуем в изучении Торы, выполнении заповедей, то жизненность этого куска пищи, она реализуется, она присоединяется к источнику, раскрывается ее божественность и так далее. Вот происходит переборка этого куска пищи. Если мы берем какую-то идею нейтральную, незапрещенную с какой-нибудь стороны, и вовлекаем ее и исследовав ее, скажем, то есть которую идею, которой нам разрешается заниматься разумом, скажем, своим, и вовлекаем ее в изучение Торы, каким-то образом реализуем, ну, там, не знаю, узнали некоторый анекдот, скажем, или какую-нибудь теорию интересную нейтрального толка на просторах интернета, значит, вот зацепили, понравилась нам, позабавила нас какая-то история, теория, рассуждение, логический ход, анекдот, что-нибудь такого рода. А потом в нашей учебе или тем более в преподавании, скажем, каким-то образом умудрились этот анекдот реализовать для объяснения какой-то святой идеи. Ну, вот у нас, по-моему, прошлые рассуждения в Шаре Эмуне, там все время были анекдоты по поводу бетахона, помните? Анекдоты нейтральные какие-то вот остроумные такие кунцес, которые мы взяли и задействовали в объяснения, которые нам помогли понять какие-то моменты, касающиеся там уверенности во Всевышнем. Ну вот, это мы взяли нейтральное, извлекли из него искру, которая в нем присутствовала, которая, собственно, вот, ждала того времени, когда же ее реализуют в объяснении какой-то возвышенной божественной вещи, на самом деле. И таким образом эту идею реализовали то же самое относительно речей, там, действий, всего вот этого разрешенного. А есть запрещенные вещи. Если мы взяли кусок запрещенной пищи, съели его, нарушив тем самым заповедь, и потом, ну, какую-то энергию мы от этой пищи получили, мы ее хотим направить, задействовать в изучении Торы и заповеди, то вот Всевышний не предоставил возможности таким образом энергию этой пищи, скажем так, то добро, которое в этой пище, безусловно, тоже есть, потому что все оживляется божественностью, следовательно, в запрещенной пище тоже божественность есть в какой-то форме, но вот нам ее оттуда не вытащить таким макаром. Единственное, что мы можем сделать с точки зрения Торы и заповеди с этой пищей, или высказыванием, или теорией, или мелодией, там, не знаю, запрещенной, потому что все, все бывает запрещенным, скажем, то, что посвящено было Авойда Зоре, или каким-то там, скажем, какая-то теория из области идолопоклонства, какое-то знание, может быть, очень остроумное знание, но нам запрещается им заниматься. Так вот, если мы, скажем, исследовали какую-то теорию из этой области, мы потом не можем ее применить, реализовать, применив ее в области святой, в области объяснений, скажем, посвященных какой-то идее из Торы. Так не получится, потому что в этих предметах, в этих видах существования добро настолько глубоко внедрено и так крепко туда залипло, утонуло вот внутри клипозности, внутри дурной вещественности мироздания, что вытащить оттуда это зерно не представляется возможным при помощи Торы и заповедей. То есть, идя праведным путем, как ни парадоксально, человек ограничен очень сильно в пространстве, которое он может перебрать. Он занимается только тем, что разрешено. Он вообще не залезает в область запрещенного, ну и правильно делает, потому что там ему совершенно делать нечего, и более того, он там может быть только поврежден. Но при этом мы же знаем с вами, что мироздание, оно ожидает момента, когда оно целиком станет жилищем для Всевышнего. Что значит целиком? Это значит, что и области самого низа, то есть самая тьма, самое зло, самое зло, вот этот вот пол мироздания, ужас мироздания, он тоже должен стать жилищем для Всевышнего. А кто же его будет перебирать? Ну вот в этом процессе есть несколько моментов, в частности, вот мудрецы сообщают нам, что в будущем Всевышний сделает собственноручно, самолично сделает шхиту Ецергора, зарежет Ецергора, то есть вот злое начало, то, что относится к области трех нечистых клипот, противопоставленной святости, он самолично реализует, преобразует, вот каким-то образом сделает пригодным, устранит, либо устранит, либо реализует так, что вот это начало, оно дополнит собой жилище в нижних. То есть у нас есть свои задачи, вот мы должны идти праведным путем, это наше основное кредо. Мы идем праведным путем, как мы выше сказали, специально делать грехи для того, чтобы подняться там, или для того, чтобы поднять, сейчас доведем до этого мысль, запрещено нам, то мы должны следовать правильным путем, то, что смогли перебрать, смогли перебрать. То, что в нашей воле, в нашем праве, вернее, перебрать, перебрали, замечательно. А то, что относится к области трех нечистых клипот, это не нашего ума дело. Как оно там переберется и кто его будет перебирать, мы его перебрать не можем. Что мы можем сделать с этим? Мы можем от этого отказаться. На самом деле, это тоже вот метод такой негативной переборки в определенном смысле. То есть, когда мы отвергаем зло, забираем у себя право как бы заниматься вот этим злом, как-то соприкасаться с ним, то в определенном плане мы тоже с ним работаем. То есть мы от него отказываемся, мы от него отворачиваемся. Это тоже действие с нашей стороны, но не более того. А другой вариант – это вот грех. Как это не парадоксально звучит. То есть понятно, что, и Рэбе это подчеркивает многократно, это с разной степенью открытости в разных разделах Торы, в разных областях Торы об этом говорится. Грех – это тоже событие, которое не бесконтрольно. То есть Всевышний к нему, да, имеет отношение. Если на внешнем уровне грех совершается за счет свободы реализации, свободы выбора человека, тем не менее, все в этом мире определено Всевышним. И поэтому в определенном смысле грех происходит, ну вот, как бы, и сам институт греха спровоцирован, обусловлен Всевышним. И вот это падение, следовательно, оно тоже для чего-то нужно. А для чего оно нужно? Ну вот, в частности, для такой реализации такой вот важной фундаментальной задачи. Человек, когда он падает в грех, то он приобретает способность, приобретает возможность, вот такая предоставляется ему, зацепить с дна мироздания. Вот и какие-то вещи, какие-то предметы, которые потом, которые представляют собой абсолютное зло, и которые, реализовавшись таким образом, они, да, поднимаются ко Всевышнему, реализуются, вот такие, реализуются в святости. То есть, да, перебираются. Как это не парадоксально звучит для человека, который знаком с этой темой. Ну, грубо говоря, человек, совершив какой-то ужасный поступок, ну, скажем, убийство, не дай бог, и потом, ужаснувшись этого поступка и благодаря этому ужасу, благодаря вот этому толчку со стороны данного негативного поступка, возвратившись ко Всевышнему, а такое бывает, и, ну, не знаю, лично я был свидетелем вот подобного процесса, он реализует свое, вот этот, сам этот поступок, ну, пожалуй, убийцу такого я не видел, но вот людей, которые занимались разного рода там бандитизмом, и в результате переосмысления своей роли в мире, и вот там смысла своего существования они приходили к служению Всевышнему, таких я видел. А сами негативные поступки, которые они совершали, они таким образом поднимали ко Всевышнему. То есть это, эти поступки, они становились, как это не странно звучит, становились тем мотивом, той основой, той отправной точкой, тем толчком, который человека подталкивал в конечном итоге к возвращению ко Всевышнему. Вот это преимущество Баала и Тшува. Так вот, взор на нашу недельную главу, забавно мы с вами занимаемся сегодня, три строчки мы прошли. Там сообщается, там речь идет о превосходстве Баала и Тшува над Цадиким, одном из превосходств. Есть много всяких разных параметров, на всяком случае, несколько, по которым они могут быть сравнены. И Зор нам говорит, «Бай цадиким гмурим». Да, ну, понятно, что превосходство Баала и Тшува над цадиким, оно в наивысшей степени проявлено, если сравнивать Баала и Тшува с самыми высокими цадиким. То есть, в нашем случае, с цадиким гмурим. Еще раз. Цадиким, тем, кто знаком с первыми пэреками Тании, в общем, это, наверное, уже навязло в зубах, но для тех, кто не очень знаком, на всякий случай тоже проговорим. Тора выделяет цадиким в суде, то есть вот есть злодеи, праведники и средние. Давайте мы не будем уже больше переводить. Злодеи рышоем, средние бейнуним и праведники цадиким. Значит, вот эта вот триада, праведники с одной стороны, цадиким с одной стороны, решоем с другой стороны, бейнуним между ними, она есть в двух ипостасях. Одно это цадиким, решоем и бейнуним со стороны, с точки зрения суда. С точки зрения суда, она же точка зрения раскрытые Торы, наверное, так можно попробовать описать, это, значит, это то, как, кем является человек, когда он предстает на высший суд. Или, скажем, может предстать на высший суд. Ну, вот человек живет, потом, не дай бог, помер, поднялся наверх, и его судят. Сколько у него поступков? Плохих поступков столько, положили на весы, там, на одну чашу, хороших поступков столько. Ну, вот, чаша перевесила в сторону хороших поступков, значит, он цадик. Но это не значит, что на той чаше, где плохие поступки лежат, у него там нету ни одного плохого поступка. Есть просто они, их меньшинство. Ну, то же самое с остальными категориями, понятно. Бейну не тот, у которого уравновесились эти чаши. И то же самое применительно к человеку, когда он живет. Не обязательно для этого умирать. То есть, вот в каждый момент времени там на небесах взвешиваются поступки. То есть, ну, вот какое-то соотношение поступков плохих и хороших у каждого из нас есть на любой момент нашего существования. Это довольно, с точки зрения внутренней Торы, это довольно внешнее такое вот поверхностное суждение о, ну, качестве, скажем, человека. есть более внутренняя схема вот такого деления, с точки зрения которой цадик – это тот человек, цадик отличает, то есть с точки зрения которой цадик вот этот в суде, он не тянет даже на бейнуни. Потому что бейнуни, если почитать там, значит, разные, поанализировать разные высказывания относительно категории бейнуни в Торе, бейнуни – человек, который, в принципе, ничего не нарушает никогда и ни при каких обстоятельствах, даже из устной Торы, установлений каких-то мелких мудрецов. То есть получается, что бейнуни, у него на чаше плохих поступков ничего нет исходно. То есть он уже выше, чем цадик, чем даже цадик в суде. А кто же тогда такой цадик? А цадик – это тот человек, который в дополнение к тому, что у него нет никаких поступков плохих там, вот на этой чаше, там у него совершенно пусто. У него есть только хорошие поступки, как и у бейнуни. Он плюс к этому совершил изменение собственное внутреннее, то, о чем мы в самом начале урока говорили. Он устранил зло из себя, либо устранил настолько, что с этим злом можно не считаться, то есть это зло битулировано по отношению к 60 частям, или 100 частям, или 1000 частям и так далее. Либо он его устранил полностью. Вот эта вот категория человека, который... Еще раз повторюсь, в дополнение к тому, что у него нет никаких плохих поступков в принципе, и наоборот, есть огромное количество заслуг, он плюс к этому, или это даже является следствием того, что он изменил себя полностью, то есть он устранил из себя зла, он называется цадик гомур. Поэтому здесь Ребе все время настаивает в скобочках на том, что речь идет именно о цадике гмурим, то есть по отношению к абсолютным праведникам. Так вот, у абсолютных праведников из диавейда беалия беседр ваадрога мием лием, их поднятие абсолютных праведников, это поступенчатое поднятие, ежедневное, ступень за ступенью, последовательное, одна ступень связана с другой, мидарга лейдарга, виз штейтба прожасейну, как говорится в нашей недельной главе. Ну, и это, наверное, и повод для обсуждения сузор этой проблемы. Вавроом зокин бо байомим геймер. А Авроом стал старцем, вошел в дни. Вошел в дни. Там Зор объясняет, наверное, дальше будет приводиться, как создание одеяний. Вот душа, спустившись в этот мир, любая душа, она должна ежедневно создавать новые и новые одеяния для себя на будущее, да, для будущего мира. Каждая заповедь, каждый добрый поступок, он является таким одеянием, созданием такого одеяния. И помимо того, что, в принципе, хорошо бы создать побольше таких одеяний, то есть это вот каждый из них чрезвычайно ценно, нам даже трудно, на самом деле, осмыслить ценность подлинную собственных добрых поступков. Помимо этого, есть еще определенная ценность, тоже непостижимая даже для нас до конца, невероятная ценность, как и все в области служения, все обладает невероятной ценностью и неосмыслимой нами вот в рамках нашего существования, когда мы осмысляем сами себя, используя при этом материальный мозг сотворенный. Невероятная ценность регулярности выполнения воли Всевышнего, то есть выполнение заповедей ежедневное, многие заповеди мы с вами выполняем ежедневно, скажем, накладываем тфилин каждое утро, там, или произносим шма каждый день, у нас есть два обязательных произнесения шма, утреннее и вечернее. Вот каждый день, утром в определенное время, вечером в определенное время мы должны произносить шма. Так вот, ну, прежде всего, большинство из нас, участников этого урока, наверное, Баалей Тшува скорее, ну, следовательно, какую-то часть нашей жизни мы вообще ни шма не произносили, даже, может, не знали, что это такое, ни тфилин не накладывали, ну, всеми остальными вещами тоже не занимались. То есть у нас упущено довольно много, там, скажем, большое количество времени, ну, там, в зависимости от того, когда мы начали этим заниматься, упущено довольно много случаев, когда нам необходимо было эти обязанности выполнять, создавая таким образом одеяние для своей души. Помимо этого, ну, даже у человека соблюдающего иногда бывают сбои. ну, скажем, там, период белых ночей в Петербурге. Бывает такое, что человек возьмет там время, предоставленное для вечернего шма, скажем, оно достаточно коротко, а через какое-то время после начала белых ночей обычно, ну, вот, скажем, я, ну, знаю, что у многих примерно такое же ощущение за счет невероятно тяжелого расписания, которое формируется вот этими белыми ночами. То есть, лечь раньше нельзя, проснуться надо достаточно рано, и вот усталость накапливается. А днем не прикорнуть. И, в общем, ну, вот, через какое-то время вот такого постоянного недосыпания создается ситуация, когда иной раз вот так вечером задремлешь, а потом бамс, просыпаешься, а уже утро. Ну и все, пропустил шма, не прочитал вечернее шма. И так вот, у этого есть очень... В этом заключена большая проблема. То есть, ну да, там какой-то человек, может быть, шма не читал ни разу в жизни, а я там, ну, какое-то количество тысяч раз уже его прочитал, так это здорово, отлично. Но вот есть отдельная ценность, чтобы заповедь выполнялась регулярно, ежедневно, вот непрерывно ежедневно. Относительно такого и говорится, Зоар вот так и объясняют, это «вошел в дни», что Авраам и Сара вошли в дни, они оба, они занимались служением вот совершенно неостановимо, регулярно. Вот у них каждое деяние, которое они могли сделать, у них было реализовано в их служении. Так вот, это служение праведника. Да, давайте скобку дочитаем до конца. «Валдер зебе автуэр за шаву, ламелых довид, зокин боба и мим гемер». И подобное мы находим в авторе, в отрывке из пророков на нашу недельную главу, где то же самое говорится про короля Давида, что он тоже вошел в дни. И там, очевидно, в том же смысле, то есть, ну и в том другом случае, с точки зрения простого смысла, это означает старость. Вошел в дни, в смысле состарился. А и Авраам, и Сара, и король Давид, с точки зрения толковательской, вот с точки зрения того, как это предъявляет Зоар, трактует, это вот такое вот постоянное выполнение заповедей, то есть реализовав каждый день вот все обязанности, которые данный день возможность выполнить предоставляет, все они реализуются. Это путь цадика, к чему сейчас это Ребе говорит. Путь постоянного поднятия, поступенчатого, вот как мы сказали, человек создал Бога прямым, вот по прямой человек двигается, никуда не падает, постоянно переживает поднятие, и поднятия эти, они складываются вот в такую вот, ну, если график такой построить, знаете, значит, вот такая наклонная линия постоянно на взлет, без падений, без пертурбаций каких-то. «Байзей кумин цуацу авидосам цутахлиса киру ведвикес башем и биззей», вплоть до того, что они доходят своим служением до абсолюта сближения и слияния со Всевышним. Машенкин Балычува, что не так относительно Балычува, как у них процесс происходит? Избешает хаду в йойме хаду, в риге хаду, кривен легави куча брегу. Значит, вот мы выше сказали с вами, что вроде как они поднимаются туда же, потом оказывается, что не туда же, а выше. А они поднимаются каким-то совершенно другим способом. Дело в том, что Баал Тшува, как мы сказали с вами, это человек, который упал. Следовательно, график его сближения со Всевышним, он не вот такая вот непрямая наклонная линия, которая ведет туда, куда-то вверх, в бесконечность. А у него график совсем другой. Он вот такой извилистый, непрямой, прямым человека создал Всевышний. Вот у них график непрямой. У них, во всяком случае, где-то происходит падение. Ломается эта прямая, человек падает вниз. Так вот, когда он потом падает вниз, Зоар говорит дальше, что с ним происходит. Он поднимается в один час, один день, одно мгновение. Сейчас нас будет интересовать этот порядок. Час, день, мгновение дальше. Кривен, Габи, Акуши, Кучи, Бригу. Они поднимаются, сближаются, приближаются ко Всевышнему. То есть их поднятие происходит вот таким вот, ну вот, к сожалению, не рисуя графика, это объяснить труднее, но, наверное, можете себе представить. Такую прямую, которая начинается на каком-то высоком уровне и дальше все время поднимается, поднимается, поднимается. А другой график, это когда вот такая прямая, скажем, человек пытался быть садиком, потом оступился. И вот перелом, падение вниз до нуля, скажем. Вот до нуля на самом деле трудно упасть. Это надо еще быть очень слишком масштабной личностью, чтобы вот так нагрешить, чтобы упасть до нуля. Но тем не менее, куда-то падение вниз, а потом резкий взлет вверх, когда человек в этом самом низу повалялся в грязи, переосмыслил то, что с ним произошло, и это стало для него источником поднятия, то последующее поднятие, оно вот такой вертикальный взлет, который Зоар описывает, как в один час, в один день, в одно мгновение, моментальный причем, не последовательный, не поступенчатый, а вот такой вот щелчком, бамс. «Штелзих эйвдем дертате». И на этом останавливается мой папа, это Рэбе говорит, в смысле Рэб Левик. Останавливается, ну, у Рэб Левика есть достаточно много примечаний к Зоар, проясняющим какие-то места в Зоар. Так вот, останавливается на этом папа с Инзайн Георс в его примечаниях, в его вот, комментариях, считайте, к Зоар. Он фрэкт и задает вопрос Лихиура Гушилу Аласейдер. На первый взгляд тут нарушен порядок. Кихавилина Мемер, Йейме Шайто, Рега. На первый взгляд в этом... В этом пассаже порядок должен был быть какой? День, час, мгновение. Ну, понятно, потому что в каждом почему шикол эхот ребуса михавери, потому что у каждого из этих определений есть превосходство перед другим. Ну, во-первых, можно было бы предположить, что вообще в этой цитате могло бы быть сказано в одно мгновение. И это бы уже исчерпывающим образом описывало бы хидуш, ну, самый главный хидуш, который в этом есть, что Балтшува, он может прийти к невероятному поднятию за одно, всего лишь за одно мгновение. Зачем нужен час и день? Но если уж Зоар хочет сказать нам, поведать нам о том, что этот процесс может занимать не только мгновение, но еще час и день, то, на первый взгляд, надо было расположить эти временные вот указания в порядке день, час, мгновение. Почему? Потому что если так их расположить, то каждое следующее слово, оно дает нам больший хидуш, по нарастанию хидуша. То есть он может за всего лишь за день достигнуть высокого уровня, да что там за день, всего лишь за час, да что там за час, всего лишь за мгновение. Вот так вот. Бедерах лой зой авзой, это называется такой метод изложения, называется не только так, но и эдак. Ну, нас часто интересует, вернее, то есть и нас тоже, конечно, мы видим часто, что мудрецов в их анализе каких-то текстов Торы интересует принцип, согласно которому там некоторое перечисление ведется. Почему все предметы в данном стихе, скажем, перечисляются, хотя можно было обойтись парочкой или даже одним, или как-то более широко охарактеризовать круг этих предметов и вообще не называть их персонально. А, потому что каждый из них нам помогает. Ну и вот так же и здесь. Зачем все это говорится? Ну, скажем, можно предположить, что Зоар хочет показать нам... То есть Зоар очевидным образом хочет указать нам на хидуш Баал-Тшувы, что, мол, Баал-Тшува, он способен вот таким вертикальным взлетом достичь очень многого за короткий промежуток времени. И называет эти, не просто говорит за короткий срок, и даже не просто говорит за одно мгновение, а говорит за день, за час, за мгновение, чтобы указать нам на возможность вот таких вот трех хидушим в этой области. Но тогда они должны были быть расположены, эти временные интервалы, перечисляемые именно в таком порядке, день, час, мгновение, а если они расположены в порядке, как здесь получается, час, день, мгновение, тогда какой-то сбой здесь налицо. Гамим дайберега хадо лейзе цойра хомар шайтова йойма. Ну и вопрос, который у нас уже напросился, его Рэп Левик формулирует вторым. А на самом деле, зачем вообще говорить про час и день, если есть мгновение? Мгновение – это максимальный хидуш, и было бы достаточно сказать, что за одно мгновение Баал Тшува может подняться до невероятных высот. «Ун измивайр» и папа нашего Рэбе Рэп Левик, он объясняет, отвечает на этот вопрос. «Еш лоймар, еш гимал пхинес Тшува магим бемалхус безо бевино». Объясняет это тем, что существует три типа тшувы, на которые и указывают вот эти вот временные интервалы за час, за день, за мгновение. Эти три типа тшувы, они позволяют человеку подняться до разных уровней в божественности. Вот если рассматривать падение как утрату контакта с божественностью, а поднятие обратное, то есть вот совершение тшувы, это возвращение, тшува, ну, наверное, всем известно, тшува, это, в частности, возвращение, то есть от слова лашув, возвращаться, как возвращение к контакту с божественностью, вот этот контакт налаживается тшувой на разных уровнях. Мы говорим обычно так пространно, не вдаваясь в детали, в общем, то есть человек налаживает контакт с божественностью, человек восстанавливает свою связь с божественностью после того, как он был оторван от божественности, вот пал в грехе. На самом деле понятно, что когда человек восстанавливает связь с божественностью, то в восстановлении этой связи возможны варианты. Он может восстановить свой контакт на том уровне или на ином. И эти уровни внутренние тоже предоставляют нам возможность обозначить. То есть он восстанавливает свой контакт, вот Рэп Левик указывает на три варианта. Восстановление контакта с Малхус, то есть поднятие его тшува достигает Малхус, или Зеранпин, или Бины. Если нам потребуется дальше, те, кто знает, разбирается в этих понятиях, тому все ясно. Те, кто не разбирается, скажем просто, что это три разные уровня, сейчас они были перечислены в порядке снизу вверх, три разные ступени божественности, то есть тшува может достреливать до одного, или даже до второго, или даже до третьего. Если потребуется, потом мы проговорим это более детально. Как это можно понять на примере, наверное, давайте в двух словах попробуем высказаться на этот счет. Как это можно понять на примере? Ну вот, как человек, скажем, сын провинился перед отцом, и в результате между ними произошел разрыв. Возобновление, восстановление отношений между ними может произойти за счет тшувы, так сказать, да? Тшувы в кавычках, ну, на самом деле, даже и без кавычек. То есть, сын может сообразить, насколько, то есть, оценить, насколько он виноват, решить, что необходимо с отцом восстановить отношения, но это восстановление отношений, оно может быть разной степени. То есть, это могут быть восстановлены какие-то отношения на поверхность, то есть, они, скажем, не разговаривали друг с другом. А потом, ну, все-таки, значит, вот они как-то помирились, ну, хотя бы формально помирились, стали по меньшей мере разговаривать друг с другом. Это я пытаюсь просоответствовать, там, Малхус, потому что Малхус П. Малхус – это уста, это идея разговора. Ну, вот они стали, по крайней мере, разговаривать друг с другом, хотя, конечно, как в анекдоте известном говорится, осадочек-то остался. То есть, ну, не налажены отношения до конца. Там многое осталось недовосстановленным и недоремонтированным. Могут на более высоком уровне прийти к какому-то уровню более сердечных отношений. Ну и так далее. То есть, вот разные уровни. И в зависимости от этого тшува, она будет либо тшувой, касающейся Малхус, либо Заранпин, либо Бины. К мойши косу в Ликут и Тир, Диврамасли Матойву, Айншом, как написано в Ликут и Тир в таком-то месте. А зэсэс до, ну, Рэба говорит, смотри там, но на самом деле и сам дообъяснять, что там написано «Азесис», «Азесис до адарга иншува», «Восиньона и сурмиро», то есть есть, применительно к чуве попросту, есть вариант чувы типа «отвратись от зла», то есть человек совершил некоторое зло, и его чува, она сводится к тому, что он от этого зла отказывается. Сурмиро – это цитата из Дилем, как понятно. «Отвратись от зла и делай добро, стремись к миру» и так далее. «Вот здесь магия бы Малхус». Такая чува, она касается Малхус. То есть, просто отказ от зла. Человек делал зло, и теперь он решил отказаться от зла. И это уже чува. «Эсэсдуа гэхэр дарго ин чува» – есть более высокий уровень в чуве. «Вос ирньона из васэ тэйв» – это идея чувы, как делай добро. То есть, человек не просто отказался от зла, все, отошел, закончил, полностью исключил в дальнейшем, я больше так не буду. Исключил полностью вот, возможность совершения зла подобного толка в будущем. Это первый вариант, это касается Малхус. Ну, понятно, что это, ну, я больше не буду, это такой вот довольно низкий уровень чувы, очевидно, то есть чува должна подразумевать, на первый взгляд, какое-то становление, какое-то что-то в плюс. Человек, второй вариант, человек васытоев, и делай добро, отвратись от зла и делай добро, из Гилем там. Человек отвратился от зла, все, он больше не делает того зла, которое он сделал, того падения не повторяет, но плюс к этому он понял, что надо заниматься добром, вот он делает добро. Это у магия безо, этот вид шувы достигает зеранпин. У нас из до ноха гехры чува восаньона из баки шолым, и есть еще более высокий уровень чувы, идея которой баки шолым, продолжение этого стиха в Дилем, проси мира, и так далее, и преследуй его там дальше, продолжение, проси мира, мир это, мир намекает на Тору, лиму да тейра, изучение Торы, которая гармонизирует все, создает для всего сосуды и так далее. Но это отдельный разговор, совершенно неуместный здесь, по всей видимости, особенно сейчас. И достигая вот такой вот уровень шувы, он достигает бины. Скобка закрылась. Это вот я бы проговорил вкратце то, что содержится в маймере, на который ссылается там Реплевики, здесь наш Ребе. «Зеу бешайто бемалхус аникрашо». И вот на эти, мол, объясняет Реплевик, на эти уровни чувы и указывает данная последовательность. Значит, что вот Балчува, он совершается, что его чува приводит к поднятию за час, день, мгновения. Зачем час, день, мгновения, и зачем в таком порядке? А, очень просто, потому что в этой последовательности, а последовательность, вот это Малхус, Зеранпин, Бина, три уровня, к которым может приводить разная чува, разные уровни чувы, они перечислены в порядке снизу вверх. То есть наиболее низкая, наиболее низкий вариант и вплоть до наиболее высокого. Они соответствуют вот этим вот определениям час, день, мгновения. Час намекает на Малхус. «Зе убешай, то бе Малхус аникра шоу». Малхус называется шоу. Реплевик опирается на термины, которые в святых книгах соответствуют тем или иным из этих каббалистических вот, определяемых из уровней божественности, которые мы перечислили, Малхус, Зеранпин и Бина. Так вот, Малхус соответствует, называется в книгах Шо, ему соответствует слово «час». «Бьёйм абезеранпин аникрёйм», «Зеранпин» называется «день», «Берега» — это «бина». Интересно, что он здесь не пишет, потому что «бина» называется «рега». Тут он написал, что «Малхус» называется «шо», «Зеранпин» называется «день», «Малхус» называется «час», «Зеранпин» называется «день», а Про бину он не пишет, что бина называется рега. Очевидно, потому что это такое вот осталось у нас рега, она же бина. Ну, во всяком случае, это вот такое, на первый взгляд, такое разрешение. Дальше понятно, что нас это должно с какой-то стороны не устроить, и начнутся рассуждения, которые позволят нам углубить понимание данного разъяснения. Но, тем не менее, вот ответ наш, который сейчас на данную секунду дан, на этом урок закончим, это то, что перечисления в один час, в один день, в одно мгновение, они соответствуют не хидушу временному, типа можно вот так быстро, а можно еще быстрее, а можно вот совсем вообще одномгновенно, одномоментно совершить чуву, а соответствует разным уровням самой чувы в порядке перечисления снизу вверх от наиболее низких вариантов чувы до наиболее высоких, ну вот в плане такого формального, ну формального или не очень формального, это дальше разберемся, соответствие малхус час, зеранпин день, бина мгновение.